Здравствуйте, меня зовут Татьяна Клименко. Мы поговорим на одной из самых актуальных тем – как правильно обращаться с деньгами. Сегодня в студии информбюро Оркен Динасилов, автор и основатель школы личных финансов. Вместе с экспертом мы обсудим актуальные финансовые проблемы каждого из нас. Как свести концы с концами, планировать семейный бюджет, избегать долгов, сохранить хорошую кредитную историю и разумно инвестировать. Известно, что казахстанцы часто берут беспроцентные кредиты, так называемые рассрочки. Многие объясняют их мотивацией жить здесь и сейчас, ведь не у всех есть накопление на замену внезапно сломавшегося холодильника или на пышную свадьбу. Какие плюсы и минусы у жизни в условиях постоянного кредитования? И каковы будут последствия?
Это ответственность каждого человека перед самим собой, перед своим будущим. Если мы решили жить в рыночной экономике, ну, никто не виноват, что люди не умеют планировать свои будущие расходы. А если человек берет в долг, это не говорит о том, что у него нет денег. Это говорит о том, что он не умеет планировать свои расходы, а в будущем он отдаст этот долг даже с процентами. То есть он может себе, значит, это позволить. Ну, если человек так решает, если у него такой выбор, кто ж ему может это запретить? Я считаю, что это нормально. Тут, видите, вопрос личной ответственности перед своим будущим. Поэтому быть финансово грамотным, изучать личные финансы в условиях рыночной экономики – это как воздух, как дышать, научиться. Если ты не умеешь дышать, то умрешь. Если ты не умеешь управлять своими деньгами, то будешь бедным.
А поможет ли простой подсчет денег, чтобы их сберечь?
Работать, зарабатывать и инвестировать. Других церемоний не бывает. Смотрите, ну вы же не можете, вот, например, на работе прийти и с кассы взять сколько угодно денег. Вам нужно будет отчитаться, правильно? Но нужно понимать, что эта семья – это, ну, маленькое предприятие. И каждая копейка, она, ну, должна иметь свое место, для чего-то, ну, скажем так, использоваться. А если человек не ведет учет, ну, не знаю, сложно, наверное, как-то управлять своими деньгами. Люди коррелируют, да, говорят, что вести учет равно быть финансово грамотным. На мой взгляд, это, ну, не очень верно. Видите, когда у человека есть, например, финансовый план личный, то есть он распланировал свое будущее, есть у него инвестиционный портфель, да, куда он знает, каждый год он какие-то деньги откладывает и инвестирует. В таком случае домашняя бухгалтерия – это, ну, как сказать, такая органичная часть, да, системы управления финансами. Ну, а если человек не сберегает, не инвестирует, то, ну, и зачем ему считать-то? И в этом смысл какой-то пропадает.
Однако, какие инструменты могут помочь?
Кому что удобно, как говорится, этих всяких приложений миллион. В конце концов, можно там, я не знаю, в тетрадке записывать. В конце концов, можно завести таблицу в Excel, вести подсчет. Это кому как удобно, тут нету какой-то там специальной модели. Просто человек выбирает, ну, кому-то платье нравится, кому-то брюки. Да? То же самое и здесь. Абсолютно нет никакой разницы, где ты ведешь и как ты ведешь этот учет. Цифры-то одинаковые. Дело в удобстве.
Что из себя представляет микрозайм? И как он может отразиться на будущем человека?
Как бы он ни отразился на будущем, вообще, раз человек берет деньги в долг, то он, по сути, не управляет своим будущим. Микрозайм – это, ну, в смысле, организации, да, которые дают деньги в долг. Это частный бизнес. Их задача – заработать, то есть побольше раздать кредит.
По вашему мнению, стоит ли брать ипотеку?
Ипотеку дает банк. Банк – это тоже чей-то бизнес. Там, начиная там от уборщицы и заканчивая акционеров, да, нужно всем платить зарплату. У банка нет своих денег. За счет чего он будет платить? То есть мы берем ипотеку, мы берем кредиты, и мы платим, потому что банкир знает, как работает сложный процент. Банкир знает будущую стоимость денег. Он продает деньги. Вот и все. Финансовая грамотность – это, ну, вот обычная грамотность, читать, писать. Да? Это, ну, признак культурного современного человека. Правильно? А почему мы не задумываемся вот о финансовой грамотности? Причем мы хотим жить в рыночной экономике, но об этих вещах мы почему-то не думаем. Ну как ты можешь себя современным, цивилизованным человеком называть, не будучи финансово грамотным? Не понимая, как устроен фондовый рынок, не понимая, как устроены финансовые продукты, не понимая, кто конечный бенефициар.
А что делать, если люди могут позволить купить себе квартиру только с помощью ипотеки?
Ну, смотрите, я свою квартиру продал, но я вообще тоже как бы не родился же финансово грамотно. То есть у меня был личный кризис, и после этого я задумался, а что же такое? Да, я всю жизнь зарабатывал, в принципе, хорошие деньги, у меня всегда была хорошая зарплата. Вот в 2008 году я вдруг оказался, ну, у разбитого корыта. Вот. Все помнят тот кризис, да? И вот тогда пришли первые звоночки, я стал себе задавать вопросы, как же так получилось? Тогда мне как раз было 35 лет. В 2015 году я избавился от своей квартиры. не было ее нужды продавать, я от нее реально избавился. И с тех пор я живу в арендном жилье. Потому что для меня это так удобно. Тут же, понимаете, вот люди боятся как будто бы остаться без крыши над головой, да? Но если так смотреть, люди почему боятся, да? Потому что боятся остаться без работы. И потом там не смогу снимать квартиру, да, арендовать квартиру. Это вопрос компетенции. Человек, значит, не уверен в своих компетенциях, не уверен в том, что он сможет продать свой труд дорого завтра, и может остаться без работы. Как бы люди, которые прожили много-много поколений в рыночной экономике, те же американцы, они, ну, они думают, да, то есть они соизмеряют ставку, да, ипотеки, соизмеряют ставку инфляции, в смысле не ставку инфляции, а размер инфляции, соизмеряют свои доходы, соизмеряют, значит, ожидаемую доходность своего портфеля инвестиционного. И только потом принимают решение, надо ли им это вообще квартиру покупать. Купите акции строительных компаний и будете на этом, ну, иметь какие-то дивиденды. Вот мы говорим, почему американцы богатые, а мы бедные. Американец покупает акции Apple и только потом покупает себе iPhone. То есть он сам себе создает прибыль. А мы не имеем акции iPhone Apple, зато мы покупаем iPhone. А потом удивляемся, почему американцы богатые, а мы бедные. Ну, мне кажется, логично.
Как стать финансово грамотным и начать планировать свои финансы на жизнь?
У нас в университетах, я не знаю, ну, нету такого предмета даже. Поэтому это нужно в университетах вводить, этот предмет. Поэтому у нас, получается, люди живут без вектора, они не знают, куда идут, маленькими шагами. Давай мы будем как-то думать в длинную, да, давай построим план, да, твоей жизни. Каким человеком ты хочешь себя видеть через 5, 10, 20, там, 50 лет? Да, и вот от качества того человека, каким ты себя представляешь в будущем, тебе соответствовать будут какие-то материальные ценности. Если человеку нужен выучить какой-то язык программирования, он идет и учится языку программирования. Если человеку нужно там научиться работать там в офисе, ну, Word, Excel, он учится в Word, Excel работать. Это то же самое. Понимаете, дело же вот, как сказать, у нас люди, например, говорят... Это вообще, ну, на самом деле, это очень глубокая тема. Люди говорят, что у них нет денег, да, что там, дайте мне работу. Друг мой, вот если ты живешь в пятиэтажном доме, пройди по всем соседям с первого по пятый этаж. Попроси у каждого, там, есть у вас какая-нибудь там старая обувь, которую вы хотите выкинуть? Всяко найдется. Собери эту обувь, залезь в YouTube, посмотри, как ее чинить. Сходи в магазин, где этот, продают там вот эти обувные штучки, которые там... Купи там молоточек, там что там, клей там. Это, научись. Через год ты будешь крутым сапожником. Через 5 лет у тебя будет огромная база клиентов, которые будут тебе носить сапоги на починку. Вот тебе профессии. Я не знаю, если у тебя мечта стать астрофизиком, начни сегодня космологию учить, физику. Через там, конечно... гораздо больше скиллов нужно, знаний. Но через 10 лет ты станешь, блин, астрофизиком, разбираться начнешь в этом.
Вы говорите о необходимости учиться, но насколько доступны людям курсы инвестирования и финансовой грамотности?
Акимат мне выделил помещение. Я каждую субботу читаю лекции. Туда кто-нибудь ходит, 2-3 человека с горем пополам приходят. Бесплатно, не надо ничего платить. Просто придите послушать.
Можно ли внедрить эту тему в школу?
Ну, а где преподаватели? Сначала преподавателей нужно научить. Я вот, например, ни в одном университете я не видел, чтобы кто-то институциональную экономику преподавал. У нас до сих пор замшелую неоклассическую экономику преподают в университетах.
Как распознать мошенника среди брокеров и защитить свои инвестиции?
Ну, в любой стране есть регулятор. В США это комиссия по ценным бумагам биржи. ФИНРА, да, там, ну и так далее, да, организации. У нас это агентство по регулированию и развитию финансовых рынков. Зайдите на их сайт. Там в разделе «Финансы» напишите там «брокер», да, в поисковике. Там вылезет список брокеров. Вот, пожалуйста, это лицензируемый брокер. Пользуйтесь их услугами. Создайте таблицу сравнительную. Там «Халык», там «Тот», «Сё», «Пятый», «Десятый», да. И комиссии. Какие есть комиссии? Комиссии за депозитарий, комиссии за сделку, комиссии за хранение, за вывод, за ввод. Посчитайте, сколько это все. И выберите того брокера, который будет вам наиболее полезен. Понимаете, это такие простые вещи, которые должен, ну не знаю, любой человек этим владеть. Почему люди вот попадают в пирамиды? Почему вот нельзя задать вопрос самому себе прежде всего? Вот мне обещают там 50% годовых. Ну ладно, не 50, 30, там 20% годовых. Откуда? Ну не с неба же эти проценты падают. Задай вопрос, в каком процессе, что там происходит такого, что генерируется такая прибыль. Если тебе предлагают, я не знаю, 50% прибыли, нормальный человек должен подумать. Мне предлагают 50%. Банк может дать кредит, там, я не знаю, под 20%. Почему этот человек хочет дать мне 50%, а не пойдет в банк, не возьмет там под 20% и будет спокойно зарабатывать плюс ко своим деньгам еще 30%?
Стоит ли учиться на финансиста, экономиста или любую другую смежную специальность в Казахстане?
В современном мире можно дома учиться. Есть, слава богу, компьютер, есть, слава богу, интернет. Вопрос в том, насколько человек сам настроен на это дело. Если тебе нужен проводник, преподаватель хороший, нужно искать действительно достойного, хорошего преподавателя. Но я вижу, например, что в соцсетях у меня есть в друзьях очень мощные математики преподаватели, статистики, экономисты. Да, есть. Ну, хорошие вузы, КПТУ тот же, Нархоз, ну, неплохой, да, университет. Ну, опять же, вот в одном университете, там я вот читал тоже лекции, мне говорят, у вас слишком много теорий, а нам нужна, говорит, практика. Я говорю, слушайте, причем мне говорит из администрации высокопоставленный человек такие вещи. За каждой практикой стоят теории. Если ты не обладаешь теориями, то у тебя практика будет плохая. Вот сегодня по планете ходит 8 миллиардов людей, и у каждого есть свой личный опыт. И какой толк изучать? А если ты изучаешь теории академические, которые управляют поведением этих 8 миллиардов людей, тогда ты можешь построить свой опыт качественно. Вот, частный опыт может и полезен, да, там, изучать. Я с этим, ну, спорить не буду. Но прежде всего нужно обладать теориями, на мой взгляд. Ну, это не только на мой взгляд, это вообще-то образование, хорошее образование на этом и строится.
Какой размер финансовой подушки вы считаете оптимальным и возможно ли использовать инвестиции для выполнения ее роли?
Вообще жизнь – штука же непредсказуемая. Сегодня так, завтра так, как говорится. Подушка, она необходима. Инвестиционный портфель, да, чтобы его не дергать. Потому что если вы что-то из портфеля продаете, соответственно, вы платите комиссии, вы платите налоги, да, сразу. И эти деньги просто, они выпадают, их потенциал работы выпадает из вашего капитала. Да, и вот для этого нужна подушка, чтобы не трогать лишний раз портфель, чтобы не опустошать его до того момента, пока вы не достигли запланированной цели в своей жизни. Вот для этого нужна подушка. А вот в каком она размере, человек сам должен себе ответить. Если человек себя чувствует, ну, у него подушка должна быть, я не знаю, там, 3 месяца. Если человек не так уверен в себе, ну, сделай подушку на полгода. Если совсем никуда, ну, сделай на год. Просто человек ограничивает свои возможности инвестиционные таким образом. Поэтому я говорю, в рыночной экономике каждый человек должен работать над своими скиллами прежде всего. Чему-то научиться, что-то уметь делать, создавать какую-то пользу обществу. В этом суть.
Может ли имущество выступать в качестве инвестиций для будущих поколений семьи?
У каждого свои личные жизненные обстоятельства. Если для вас, ну, важна там большая семья, чтобы вам там ходили к вам в гости, да, там вы там столы накрывали, там вот это вот все, ну, пожалуйста, это ваши цели жизни. Если это вам выгодно, если ваши доходы позволяют, да, помимо всего прочего, да, то есть вещи, которые, ну, скажем, первоочередны. Это образование детей, собственное образование, собственная старость, да, обеспечена. То есть то, без чего человек не сможет прожить, ну, полную жизнь. Недвижимость, автомобиль – это второстепенные вещи. Шуба, бриллианты – это вообще третьестепенные какие-то вещи. Человек должен, как сказать, поставить перед собой какие-то приоритеты. Что для него важнее в жизни? Образование твоих детей или как ты будешь впечатлять незнакомых людей? Для чего ты это делаешь? Обычно люди, я себе, ну, для себя мне эта шуба нужна. Насколько человек искренен перед собой, когда он такие вещи говорит? Прежде всего, перед собой.
Есть ли у вас оценка того, как и когда изменится ситуация?
Иногда я думаю, да, что нам нужен какой-то большой катаклизм. Да, понимаете, чтобы люди наконец-то вот задумались, понимаете, чтобы они вот прям поголодали, да, чтобы так плохо было, да, чтобы они наконец-то задумались. Блин, что я вот сам вот что-то не начну делать? Вот что нужно понять, да, вот у нас, например, все говорят о либеральных ценностях, да, но прежде всего, либеральные ценности – это прежде всего ответственный человек. Без ответственного человека никакой либеральности быть не может. Почему? Потому что люди будут с протянутой рукой к правительству обращаться. А это патернализм. То есть человек не самостоятельный в принципе. Либеральное общество – это общество ответственных, самостоятельных людей, которые что-то умеют делать руками, головой, умеют думать критически. А зато вот тема утильсбора, да, как у нас раскачана. Какая разница, какой вам утильсбор? Вы хотите построить промышленность в Казахстане? А как вы хотите строить промышленность в Казахстане, если у вас импортные машины будут дешевле, чем машины собственного производства? Как вы хотите построить, ну, в смысле, вот эти утилизационные заводы, да, вот сейчас у нас сколько китайских автомобилей сюда понаехало, да, они все на вот этих батареях карбоновых. Как вы завтра будете утилизировать все это? Промышленная экономика – это люди. Экономика – это человеческий капитал, прежде всего. Люди должны уметь работать. У нас бизнес, он заточен на деньги. У бизнесов нету миссии. Суть бизнеса – это создать какую-то пользу. И если ты вот пользу обществу создашь, общество будет тебе за эту пользу платить. Откуда взяться, скажем, миссиям, да, в бизнесе, если у нас у людей нету такого понятия, зачем я родился, какой я хочу след после себя оставить в этой жизни, какую я хочу жизнь прожить, как я ее распланирую на будущее. Шаг за шагом. Мы вот идем, да, вот в каком-то направлении, и когда сбиваемся, мы корректируем не направление, мы ворота, цель двигаем, понимаете? А потом мы удивляемся, что мы оказались где-то не там. Личные финансы вообще-то про это. И пока у нас вот этого не будет, толку нету никакого вообще о чем-то думать. Мы потихонечку меняемся, да, я вот вижу, что что-то происходит. Но вот эти вот популистские всякие настроения у нас, они у нас, конечно, очень сильны. Вот. И это, скорее всего, тоже из-за нашего вот советского прошлого. Мы привыкли, что нам все должны кто-то дать, кто-то для нас что-то должен сделать. Ну, пока мы так будем думать, так и будет все продолжаться. Все говорят про Новый Казахстан. Все говорят о том, что нам мешают какие-то внешние враги, что нам мешает коррупция. И мне все-таки хочется стареть в хорошем, развитом, прогрессивном государстве, стране. Это моя родина. Вот. И я думаю, да, что все-таки взятки не берут там, где их не дают. А люди, которые ищут ответственных за свою проблему, они всегда ее найдут, да, этих ответственных. А вот нам нужно немножечко, ну, начать сомневаться в том, что, как мы думаем, в том, что мы говорим. И послушать друг друга, услышать друг друга. И, может быть, получится чему-то научиться. И вот самое ценное, что человек может производить, это мысль. То есть все вот это, все, что нас окружает, сначала была чьей-то мыслью, потом руки это сделали. И нужно научиться производить качественные мысли. Но недаром же у нас вот это вот серое вещество между ушами находится. И это вот это серое вещество, как и любую мышцу, можно качать.